вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Афонина.
Еще раз напомню данные опроса Левада-центра. Согласно им, и также опрос проводился совместно с Киевским международным институтом социологии, с февраля по сентябрь текущего года, доля россиян, оценивающих свое отношение к Украине как положительное, выросла в полтора раза. 47% опрошенных в сентябре респондентов из России заявили, что относятся к Украине в основном хорошо.
Вот на это связано, наверное, конечно, с приходом к власти Зеленского, который дал понять сначала, что будет вычищать, так сказать, непристойное наследие Порошенко. Но мы что-то видим, что происходит совсем другое. Практически это те же люди. По крайней мере, надевают те же маски, что и предыдущие.
Да, и также, уж простите меня, выходят в эти факельные шествия и откровенно говорят...
Да, 14 октября была очередная годовщина создания в 1942 году на оккупированной фашистами территории УПА пресловутой, Украинской повстанческой армии, вот запрещенная в России, так сказать, организация. И в этот раз вышли не просто, так сказать, почитать бандеровцев, боровшихся тогда против советской власти, но и с жесткими требованиями к Зеленскому, которого обвиняют в капитуляции, в сдаче, так сказать, интересов Украины. За что? За то, что вот, так сказать, приняли пресловутую формулу Штайнмайера, то есть приняли, взяли на себя обязательство все-таки выполнять Минские соглашения. Как мы видим, националисты с этим не согласны, и они показали, что они реальная сила.
Совершенно верно. И эти требования озвучил глава командира полка Азов Андрей Белецкий. Он заявил о том, что президенту Украины дается 10 дней на то, чтобы он изменил свою политику и не отводил войска из Донбасса. Иначе националисты угрожают перейти к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Обалдеть вообще. Это государство, это они называют себя еще состоявшимся государством.
Да, да, и мы обратились за комментариями к украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шари, как раз и объяснил нам перспективы этого ультиматума и действия Зеленского в соответствии с ними.
Да, конечно же, я слышал об этом ультиматуме. Я не понимаю, каким образом через 10 дней будет оцениваться отказ от направления, которое выбрал Зеленский, каким образом это будет оценено, как это лично Белецкий будет оценен. Я не понимаю, почему Белецкий выбрал себя представителем воли народа, потому что они разговаривают и говорят о том, что они прям представляют народ. Вчера, по самым крутым оценкам, было 300 тысяч человек на всех акциях во всей Украине. 300 тысяч человек, извините, это меньше процента населения Украины. И причем сколько из них вышло просто на День защитника, там, на Покрову, это еще непонятно. Вы же понимаете, что если бы отдельно была акция не капитуляции, то мы бы увидели 50 тысяч человек, наверное, от силы. Вот. Поэтому мне достаточно, ну, странно вообще смотреть на попытки власти каким-то образом подстроиться к этому меньшинству, активному, но меньшинству. Мне при этом будет абсолютно неудивительно увидеть прогиб, очередной прогиб власти перед меньшинством. Почему? Потому что мы каждый день видим такого рода прогибы. Каждый день мы видим, как власть пытается в шпагате уже понравиться и тем, и этим. Но в итоге самое главное, что не нравится она при этом всем своему собственному электорату. И мы это видим за последнюю неделю проседания колоссального рейтинга. И самое глупое, что офис президента думает, что проседание рейтинга связано с формулой Штайнмайера и так далее. Нет, проседание рейтинга связано с тем, что не выполняются предвыборные обещание, что улица по-прежнему заправляет, не может меньшинство ставить ультиматум большинству. Ни в коем случае. Но когда представители большинства прогибаются под это меньшинство, меньшинство чувствует свою силу и идет дальше. Поэтому, знаете, как Израиль не потому не ведет переговоры с террористами, потому что им там не жалко своих граждан или еще. Они просто знают, что один раз ты уступишь террористам, и они пойдут дальше.
Мы слышали украинского журналиста и блогера Анатолия Шари.
Он употребил слово «прогибаются».
Да. Вот такой вопрос мы и хотим вам задать. Мы сейчас обращаемся к нашим радиослушателям. Как вы считаете, прогнут ли националисты Зеленского? Это вопрос не праздный, вопрос актуальный, в том числе, в первую очередь, для жителей Донбасса, которые устали от этой вяло текущей военной ситуации. Трижды было сорван процесс разведения сил на границе Донбасса и Украины, поэтому тут уже начинаешь, что называется, и на воду дуть. Насколько насколько националисты опасны и прогнут ли они Зеленского. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. А с нами в студии украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас видеть. И тот же самый вопрос мы хотим адресовать и вам. Вот эти ультиматумы, которые выдвигают Зеленскому националисты, их шествие, их агрессивность.
Да, даем 10 дней. Если, так сказать, не опомнитесь, мы тогда приступим к крайним мерам, вплоть до свержения.
Это реальная сила или это, ну, простите меня, мыльный пузырь, который лопнет и ничего, соответственно, от этого не произойдет в стране?
На мой взгляд, это договорняк. Почему? Появилась такая формула Зеленского, которая сказала: Зеленский, у меня есть своя формула, и он хочет реально переписать Минское соглашение. Но поскольку он получил всю полноту власти, парламент его, да, прокурор его, СБУ его, Кабмин его, аргументов нет, надо выполнять Минское соглашение. И он взял ту формулу, которую использовал Порошенко, когда выводил нас, и говорил: вы знаете, у меня есть проблемы, все время апеллируя к Западу, что надо как-то тянуть или менять то, что мы подписали. И почему я говорю о договорнике? Первое. Свидетельством договорника является то, что, посмотрите, идут националисты, и нет сопровождения. Везде есть сопровождение полиции. Нет никакого сопровождения, организовано спокойно. Второе. Кто во главе? Белецкий. Но когда мы говорим «Белецкий», мы подразумеваем Аваков. Когда говорим Аваков, Белецкий, на него у него сколько компромата, что он ручной, они же его и финансируют. Поэтому в данном случае это еще одно доказательство. Далее, как правило, только была попытка любых шествий в отношении администрации и при Кучме, и при Ющенко, при Януковичу, сразу большие скопления правоохранительных органов в районе администрации. Я здесь наблюдаю чудо. Стоит Тягнебок, Белецкий, возле двери администрации президента, стоят возле этой двери два, по-моему, полицейских, и реально никто не пытается даже захватить и требовать хоть, чтобы Зеленский или глава администрации офиса вышел и беседовал с людьми. Mm-hmm. То есть реально идет такой договорняк, который дает возможность тому же Зеленскому рано или поздно сказать: у меня есть проблемы, надо считаться с этим меньшинством. Mm-hmm. Есть такой депутат Дубинский. Это «Слуга народа», он и,
такой, да.
Да-да, он и журналист и так далее, он выступил и сказал: ребята, не надо говорить о третьем Майдане, его не будет, надо прислушаться к меньшинству, оно требует сегодня не выполнять Минское соглашение. Поэтому это договорняк. Почему? Потому что если бы хотел тот же Зеленский, как аргумент, проводить политику преемственности, потому что это государственная политика преемственности, а не лично подписанная Порошенко, ведя эти же Минские соглашения и утвержденные резолюции ООН, то он бы собрал бы большинство свое и сказал: граждане Украины, а проедьте сюда, в Киев, 100 тысяч, 200, спокойно собрал бы. А я вам расскажу, что такое Минские соглашения, наш путь к миру, и мы покажем, что нас большинство за мир, и это правда, большинство украинцев. Но он это не делает, он не конвертирует 73% в активное большинство, он петляет. Поэтому выгодно и Авакову, он не первый, но не второй человек в государстве, ему надо… А, еще один доказательство. Как правило, силовики иногда грешат. Они говорят о том, что было на митинге в два раза меньше или три раза меньше количества. Я в чудо вижу. Впервые 5 тысяч первый митинг собрал, ни капитуляции, журналисты говорят 5 тысяч, а Аваков и полиция говорят 10 тысяч. Но это немыслимо. А зачем? Надо, во-первых, показать, что массово было. Во-вторых, и он же при этом еле я обеспечил безопасность. Поэтому это договорняк. Ну, и выезд в это время Верховный главнокомандующий в Донбасс по правилам и традициям, как будто бы, знаете, что случится, я не предел.
Так что же в Донбассе-то будет? То же самое, значит, такой вот тлеющий, вялотекущий конфликт с обстрелами и так далее, или сейчас будут предприняты какие-то силовые все-таки действия под влиянием националистов?
Ну и потом вот эти заявления Кучмы распустить Донецкую, Луганскую народную республику. Что это вообще?
Даже представитель Путина Песков несколько так это недоуменно сказал: вы знаете, как-то это…
Первое.
Совершенно непонятное для нас.
Выскажу свою точку зрения, я постоянно высказывал: Минское соглашение подписывается не для того, чтобы выполнять. Это была передышка. То есть не для того, чтобы выполнять. И Порошенко не выполнял 5 лет. Представляете, ничего не сделали. Угу. Да? Подписывали, законы не вступают в силу. Я голосовал за закон 16 сентября за закон об амнистии. Мы проголосовали, он не подписан. В Минске соглашение написано «подписать», а не «принять» и так далее. Точно так же, как об особом статусе. Приняли, но заморозили этот закон. Он не работает, и закон о выборах, и не согласованы изменения, и нет никаких изменений в Конституции и так далее. Сейчас у них появились хотелки. Вот когда они говорят о том, что надо ликвидировать ЛНР, ДНР, то я хочу вам сказать, дальше надо вызывать санитару. Все, это дальше не надо обсуждать Штайнмайера. Они, смотрите, как они интересно, бросили формулу Штайнмайера. А многие даже ее не читали.
Конечно.
Это одна тысячная того, что надо там что-то уточнить. Но дискуссия идет, идет. Они говорят, сейчас мы еще одну тему бросим. Надо ликвидировать ЛНР. Мы опять обсуждаем. Угу. Ребята, вы не хотите выполнять. А в чем коллизия? Коллизия в том, что большинство в Украине не понимает, что такое Минское соглашение. Вот ну, не читали. Вот Путин читал, я же слушаю, смотрю и вижу, читал. Меркель знает, вероятно, Макрон уже освоил. То, что сегодня не читал их до конца Зеленский, это точно.
Потому давайте что... мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом продолжим наш разговор.
Да, и спрашиваем радиослушателей, прогнут ли националисты Зеленского.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и сегодня мы пытаемся понять, все-таки прогнут ли националисты Зеленского. Уж слишком грозно звучит их ультиматум. Радикалы дали президенту Украины 10 дней на то, чтобы он изменил свою политику и не отводил войска из Донбасса. Иначе они угрожают перейти к крайним мерам, вплоть до свержения главы государства. Ну, а разобраться нам в этом вопросе помогает украинский политик Владимир Олейник. Сегодня Владимир Николаевич выступает нашим экспертом, но и готов отвечать также на ваши звонки и комментарии. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон, вы можете ответить на заданный вопрос или прислать сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
Присылают наши слушатели уже сообщение. Да, прогнут националисты Зеленского, считают один из слушателей. Другой пишет, несмотря на то, что украинская власть мне не нравится, какой-то ненависти к самой Украине и ее народу нет. Как, впрочем, и любви. Вот, так что...
Ну вот смотрите, Владимир Николаевич, ведь рейтинг Зеленского за сентябрь-то просел, причем просел весьма ощутимо. И при этом звучат заявления о том, что, мол, войну мы не потянем, это нам не по карману, и дальше делается отсыл как раз к той социальной прослойке, которая, в принципе, за Зеленского и голосовала. Голосовала за мир, голосовала за стабильность и так далее, за то, что прекратился бардак. Что говорит Зеленский? Он говорит о том, что иначе нам придется урезать пенсии, социальные пособия, выплаты, не по карману будет здравоохранение и прочее, прочее. То есть он связывает этот вопрос. Или мы продолжаем войну, и тогда все живут еще хуже, или, а вот дальше он ждет ответа. Это правильный ход?
Вот смотрите, они формируют повестку дня и доводят ее до абсурда. Это говорил Пристайко, министр иностранных дел. Да, и он сказал, дескать, если только не Минск, тогда мы урежем. Ты своей маме урежем. Забери пенсию, она тебе скажет, сынок, о чем ты разговор ведешь. Это чушь. Но они специально вводят нас в формат, когда мы обсуждаем, они дальше будут бросать что-то еще. Теперь смотрите, о чем идет речь. Угу. Прогнется ли Зеленский? А мы спрашиваем, а Зеленский? Вы готов прогнуться? Да. Конечно, готов. Он же уже высказывал суждения недопустимости особого статуса, амнистии и так далее, которые ни при каких обстоятельствах. Правда, потому что все это надо согласовать с ЛНР, ДНР представителями отдельных районов и имплементировать в Конституции законы. Вы представляете, какой будет шабаш? Ему это не надо. Но в конечном итоге, чтобы поняли, реализация Минских соглашений – это развал страны. Это я говорю как юрист, как государственник. Почему? Когда вы даете особый статус отдельным районам, другие тоже хотят. Они говорят, мы же равны перед Конституцией. Это как в жизни. Только одним детям в семье дали больше свободы и денег, другие говорят, папа, мама, мы не поняли, мы равны, да. Поэтому в данном случае умная украинская власть, если бы она была такова, она бы взяла шаг наперед и сказала, знаете, давайте реформируем страну, административное устройство федерация. Изменим, федерация. Все получите полномочия, все согласятся, и слава богу. Но при федерации надо отдать деньги, надо отдать полномочия. А как грабить? Ведь центральный бюджет же интересен, да, он вкуснее.
Но подождите, подождите, сейчас разговор идет о чем? Разговор идет о том, что если Донбасс возвращается на Украину, то Украина это финансово тоже не потянет. Мол, типа на восстановление Донбасса должны быть потрачены какие-то колоссальные деньги. Миллиарды, Украины да. этих денег нет. Что? Вот
смотрите,
это что?
Донбасс не бедный родственник. Как? Если только снять блокаду, это возможность торговать, да, и без санкций и так далее, сегодня Донбасс находится под санкциями и продукция под санкциями, то Донбасс, который давал 25% ВВП Украины, и Украину еще потянет, то есть при нормальной экономике и так далее, поэтому мы должны, ничего не должны, не убивайте. Все остальное решат. Но для воссоединения должно быть доверие. Скажите, пожалуйста, а не столкнемся ли с такой формулой? Когда-то говорил нынешний мэр Днепропетровска Филатов, обещать давайте будем все, а вешать потом. Так
да,
и тут. Известно. Если националисты вошли в золотое и препятствуют, а кто сказал, что они после этого воссоединения не войдут в Донбасс?
Конечно.
А
нет,
кто
конечно,
придумал да, такую формулу? Я в шоке. Вот я просто как бы заканчиваю свою как бы вот это суждение. Когда я услышал амнистия только мирным жителям, но не тем, кто был в руках держал оружие. Я спрашиваю, а чем провинились пенсионеры, учителя, шахтеры? Только тем, что они не поддержали госпереворот? Какая амнистия? Какое правонарушение не совершили? Это просто больные люди.
Ну, мал звонок.
Да. Давайте. Владимир из Московской области с нами. Владимир, здравствуйте.
Добрый день. Знаете, я хочу рассказать, мне уже 9-й десяток, я помню одну карикатурку. Значит, стена, балкон, два балкона. На верхнем балконе мужик, значит, с кирпичом стоит, а внизу, значит, ему критикует, видно, плюется. И подпись. Значит, реакция снизу, критика снизу, реакция сверху. Вот примерно такое же происходит у нас. Смотрите, ведь мы же упустили Украину начисто сами. Кто в 2000-х годах пришел туда главным этим самым послом?
Прошу прощения, дело в том, что вот вопрос, упустили ли мы Украину, сейчас, ну, спасибо вам за ваше мнение, он несколько неактуален. Сейчас Украина пытается разбираться в своих проблемах, и в данной ситуации мы не участники этого процесса. Вот, ну, если мы говорим о конкретно минских договоренностях и о том, что должна делать Украина, Россия в данной ситуации может быть только советчиком, наблюдателем.
Ну, правда, вот Лен Александр из Перми пишет нам, вот уже 6 лет бардака на Украине, показывает, что надо с Донбассом решать вопрос решительно именно России. Вот. И тут апеллируют к опыту Эрдогана, который, значит, молча пошел и сделал. Ну, не знаю, опыт Эрдогана нужен ли там?
Владимир Николаевич, что скажете?
Кто упустил Украину? Украинцы, ребята, в том числе и я, как гражданин. Мы, к сожалению, перешли от одной экономической-политической формации к другой. А та предусматривала, за нас все думает, все решает, профсоюзы, партии и так далее. А нынешняя требует активной позиции гражданина, вы понимаете?
Да.
Народа много, да, а людей много, а народа мало, граждан мало. Когда тебя это волнует, вот сегодня должны все уже выходить, говорят Зеленскому, красная карточка, уходи. Ты же нам обещал мир, а где он? Он говорит, там где-то через 5 лет что-то мы придумаем. Так не договаривались.
Значит, нет лидера оппозиционного.
На улице
он появляется в борьбе.
Меньшинство.
Он же не появляется, знаете, в такой тихой заводе.
Владимир Николаевич, на улице выходит активное меньшинство. Вот то меньшинство, которое мы упомянули в самом начале. Националисты выходят быстро и мощно. И неважно, 5 их тысяч или 10.
Да, причем это молодые качки, бритоголовые, которые, на которых страшно смотреть.
По структуре я вам скажу так. Смотрите, там не так много идиотов. Да? и руководителей. Там много заблудших, молодежи особенно. Она быстро реагирует на такую агрессию и так далее. Вы же предлагаете бить кого-то, да? Это же агрессия. А вы же не предлагаете, например, любите ближнего, а избить. Язык заставить кого-то выучить и так далее, и так далее. То есть силу применить. Теперь вопрос возникает. Я вам скажу, это даже не те, знаете, бандеровцы, которые были. Эти, которые уже ходят в таких дорогих европейских костюмах, в скронах ховаться не будут. Порубей не будет там где-то землянки рыть. Ну, то есть посмотрим. Надо, чтобы власть применила две вещи. Помните, Зеленский сказал... Вы
Всё,
должны быть,
да. Не успеваем, к сожалению, услышать.
Это первое – верховенство права и суверенитет.
Вот,
применить силу.
Вот. Спасибо. Украинский политик Владимир Олейник был с нами в студии.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Курение запретили, на остановках запретили, курение в подъездах, на балконе запретили.
Можно под балконами запретить?
Вот я вас, вот комитет здоровья забыл спросить еще.
Я к слову так просто.
Как ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда. Два, Антонов!
Это один там, жена еще.
Извини, не узнал.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».